Мы уже приехали?
Вчера мы с друзьями поехали за город на целый день. И когда мы только начали ехать, один из моих детей спросил, куда мы едем? Другой спросил, мы уже приехали? Я сказал им, куда мы едем? Я сказал им, что мы еще не приехали, но мы близки к этому. Через несколько минут те же вопросы прозвучали снова. «Папа, куда мы едем?» И «Мы уже приехали?» Как люди, мы всегда хотим знать, куда мы идем и сколько времени это займет. Мы также хотим знать, как мы туда доберемся. На прошлой неделе мы рассматривали 13 главу от Иоанна, где Иисус умыл ноги ученикам. И в конце 13 главы Иоанна Иисус говорит своим ученикам, что Он оставит их. Это вызывает у учеников множество вопросов. Почему, когда, куда? Как мы увидим сегодня, Иисус не игнорирует их вопросы. Он относится к их вопросам серьезно и дает им ответы.
И спустя все эти годы у нас по-прежнему остаются те же вопросы. Мы можем терять мужество. И мы спрашиваем Бога, еще сколько? Это правильный путь? Почему это происходит со мной? И те ответы, которые Иисус дал своим ученикам, предназначены и для нас, чтобы поддержать нас, когда мы сталкиваемся с нашими проблемами и сражениями в жизни. Так каковы же ответы Иисуса на наши самые важные вопросы? Именно на это я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, глава 13. 13:36. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь». Вопрос Петра, «Куда? Куда ты идешь, Иисус?» Несколькими стихами ранее Иисус сказал ученикам, что туда, куда Он идет, они не могут пойти. Ученики еще не понимают этого, но Иисус говорит о кресте. Он умрет на кресте за грехи мира, но через 3 дня воскреснет во славе. Иисус говорит Петру, что его время еще не пришло, но в итоге и Петр вкусит смерть.
37. Петр говорит ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я готов отдать за тебя свою жизнь». 38. Иисус отвечал, «Жизнь за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». Второй вопрос Петра, «Почему? Почему я не могу пойти с тобой? Почему я должен ждать? Господи, я готов сделать для тебя все. Я даже готов умереть за тебя. Как я уже говорил в прошлое воскресенье, нужно любить сердце Петра. Хорошо это или плохо, но Петр всегда поступает по велению сердца. Он любит Иисуса.
Иногда это приводит к поспешным поступкам, но невозможно не восхищаться его страстью.
И он говорит Иисусу, «Господи, я сделаю для тебя все. Я даже умру за тебя». Иисус отвечает на его вопрос вопросом. «Ты действительно готов умереть за меня?» Истина в том, что Петр действительно умрет за Иисуса. Но это случится не на этой неделе. Это произойдет более чем через 30 лет.
Но Иисус смиряет Петра, говоря, «О, ты готов умереть за меня?» Ты трижды отречешься от меня, прежде чем пропоет петух. Другими словами, прежде чем взойдет солнце, ты отречешься от меня, даже не признавая, что знаешь меня. И мы знаем из Евангелий, что это правда. Петр дважды отрекается от Иисуса перед служанкой. А затем, когда толпа снова спрашивает Петра, он говорит, «Я не знаю этого человека», имея в виду Иисуса. И тогда пропел петух.
И Петр заплакал.
Петр был уверен в себе. Он думал, что пройдет это испытание с наивысшей оценкой. Но в конце концов он провалил испытание. Он трижды отрекся от Иисуса.
Один из моих любимых комиков однажды сказал, что боль — это знание, спешащее заполнить пробел. Боль — это знание, спешащее заполнить пробел. Он говорит, представьте, что вы находитесь в темной комнате и ударяете мизинцем ноги о мебель. Когда боль охватывает ваше тело, приходит и знание. О, тут стояла мебель. Мне нужно запомнить, что она здесь, чтобы это не повторилось. Боль — это знание, заполняющее пробел. Вы не знали, что мебель стоит в темноте, но теперь, благодаря боли, вы это знаете.
Петр думал, что он готов умереть за Иисуса. Он был уверен в себе. Но события той ночи, когда он трижды отрекся от Иисуса, показали, что в его знании был пробел.
Между тем, кем он себя считал и кем он был на самом деле. И это был болезненный урок для Петра.
Но Петр выбрал извлечь из этого урок. Он не позволил ошибкам той ночи определить его. Это не был конец его истории. Это было начало его истории. После того, как Иисус воскрес из мертвых, он пришел к Петру и восстановил его. Он поднял его. Он сказал, «Я еще не закончил с тобой». И Петр стал одним из столпов ранней церкви. Проваленные испытания могут преподать тебе важные уроки, если ты выберешь учиться на них и расти.
Мне было 19 лет. Когда я уехал в университет, я только недавно стал верующим, но думал, что готов и достаточно зрел, чтобы быть самостоятельным. Поэтому я уехал в этот университет, и я там никого не знал. Я жил вместе с тремя парнями, которые любили устраивать вечеринки. И первые пару месяцев я был силен. Я стоял твердо. В нашей квартире устраивались вечеринки, но я к ним не присоединялся.
Но потом у меня выдался разочаровывающий день на фоне разочаровывающей недели. Когда я вернулся домой, в нашей квартире уже шла вечеринка, и в момент слабости я наконец-то присоединился к ним. И тот день превратился в неделю, та неделя в месяц, а месяц в семестр. Мои оценки в университете были плохими, и я чувствовал себя несчастным. Парни, с которыми я жил, были добрыми, но мы не были настоящими друзьями, и я знал, что мой выбор и образ жизни не угодны Господу. Можно сказать, я не выдержал испытания, но я также извлек из этого опыта нечто очень важное. Я еще был недостаточно зрелым верующим, чтобы справляться самостоятельно. Мне нужны были друзья, которые указывали бы мне на Христа. Это привело меня к решению перевестись в университет ближе к дому, вернуться к своим христианским друзьям, которые поддержали и помогли мне. И благодаря этому решению я сейчас здесь с вами. Проваленные испытания могут преподать тебе важные уроки, если ты выберешь учиться на них и расти.
Возможно, недавно ты заметил этот разрыв в своей жизни. Между тем человеком, которым ты думал, что являешься, и тем, кем ты являешься на самом деле. Разрыв между «Господи, я готов умереть за тебя». И я не знаю этого человека, как это было у Петра. Ты не так силен, как думал. Ты не можешь поверить, что принял некоторые из своих решений. Ты был уверен, что у тебя все получится. Ты думаешь, как я дошел до этого? И это больно. Это причиняет страдания,
но это не конец твоей истории. Бог пытается чему-то тебя научить. Услышишь ли ты его? Вырастешь ли из этого? Научишься ли ты? 14.1. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Иисус видит, что происходит вокруг. Ученики обескуражены. Иуда только что вышел. Иисус сказал Петру, что тот отречется от него, а также сказал ученикам, что собирается оставить их, когда пойдет на крест.
Ученики опечалены. Их сердца наполнены тревогой. Иисус был их другом, наставником, учителем, творцом чудес. Они видели, как Иисус совершает невероятные дела, но также проводили с ним время за трапезой и на прогулках. А теперь Иисус говорит им, что собирается оставить их, что он должен уйти, чтобы исполнить Божий замысел для своей жизни. Конечно, ученики были удручены. Конечно, они были в замешательстве. Им было трудно принять эту новость. И как же Иисус их утешает? Как Иисус поднимает им настроение? Как Иисус их ободряет? Он говорит им верить. Он говорит им, что так же, как они верят в Бога, пусть верят и в Него. Конечно, Иисус — Бог, но ученики тогда еще только начинали все больше понимать и верить в это. Иисус говорит: «Доверьтесь мне, я только что сообщил вам трудную весть, но доверьтесь мне». И Иисус начинает давать им и нам представление о небе. А затем он рассказывает им о небе.
2. В доме отца моего обителей много. Если бы это было не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам.
3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я.
4. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете.
Иисус описывает дом.
Он говорит, что в доме его отца много обителей. И эти обители предназначены для тех, кто верит в Иисуса Христа.
Это не гостиница со случайными комнатами, которые могут быть для кого угодно.
Нет, это дом.
Иисус говорит, что приготовил для них обитель, и когда придет, снова возьмет своих учеников и всех, кто верит в Него, в эти места, которые Он приготовил для них, где сам Иисус также будет.
Конечно, здесь Иисус говорит несколько метафорически в Иоанна 14 главе о небе, но истина остается таковой. Иисус говорит своим ученикам и говорит нам, что мы не просто гости в гостинице, где каждая комната одинаковая и которая кажется холодной и безличной. Небо не такое. Небо — это возвращение домой. Возвращение в дом, где есть комната с твоим именем. Комната, приготовленная специально для тебя. Там Иисус сам ведет нас в эту комнату и показывает, что это место — приготовленное именно для тебя. Вот таково небо. Так описал его Иисус.
Иногда представления людей о входе в рай формируются больше под влиянием фильмов или книг, чем под влиянием Библии. Поэтому некоторые воображают вхождение в рай как попытку попасть в ночной клуб, как на этой картинке. Они представляют себе длинную очередь, и все нервничают, потому что не уверены, пустят ли их внутрь. Тем временем, какие-то VIP-персоны все время проходят вперед очереди и сразу заходят. Наконец.
Вы доходите до входа и разговариваете со швейцаром. Он не улыбается. Он не приветствует вас. Он просто спрашивает ваше имя и начинает просматривать свой список. И вы не уверены, впустят ли вас или нет. Вот как некоторые люди представляют себе вход в рай, возможно, даже некоторые христиане думают именно так. Всегда стоит очередь из ожидающих. Это нечто безличное и определенно не теплое и не гостеприимное.
Но это совсем не та картина, которую мы видим здесь, в 14 главе Иоанна. И Иисус не говорит, что там будет длинная очередь в ожидании. Иисус не говорит, что его верующие будут нервничать. Иисус не говорит, что его ученики будут тревожиться, говоря: «Интересно, впустят ли меня?» Нет, это совсем не так. Картина неба — это то, как Иисус лично ведет тебя в свой дом, лично приводит тебя в то место, которое Он приготовил для тебя, чтобы ты и я могли быть с Ним вечно. Здесь нет посредников, нет стойки регистрации, к которой нужно подходить сначала. Это не холодная гостиница, а теплый дом, наполненный любовью и глубокими отношениями. В этом доме нет страха, нет тревоги. Здесь тепло и персонально. Ученики были обескуражены, но Иисус напомнил им, что эта жизнь не все, что у нас есть. Но у нас есть будущая надежда, которая намного лучше, чем мы можем себе представить. Иисус сказал им, что Он заботится о них так глубоко, что приготовил для них место в доме своего Отца.
Иисус напомнил им о небе, чтобы ободрить их, и я думаю, что небо должно ободрять и нас, когда мы сталкиваемся с неопределенностями жизни. Этот мир может ударить нас по лицу. Этот мир может разбить вам сердце. Страдания, боль, часто все это кажется почти невыносимым. Но Иисус говорит нам: «Поверь мне, доверься мне, я не забыл о тебе, я вернусь за тобой, я приду, чтобы забрать тебя домой. У меня есть особое место именно для тебя, и мы сможем быть вместе навсегда». Все забронировано. Есть комната с твоим именем. Эту бронь не отменят. Ты можешь не знать, где будешь жить в следующем месяце. Ты можешь не знать, где будешь жить в следующем году. Но ты можешь знать, где ты будешь жить навсегда. Говорят, что дом — там, где сердце. И ты всегда должен помнить, что небеса — это твой настоящий дом, потому что там Иисус. Небеса — это небеса, потому что там обитает Бог, и у Него есть место, приготовленное именно для тебя. Разве это не удивительно? Но у учеников все еще есть вопросы.
5. Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как же нам знать путь?» У Фомы два вопроса — куда и как. В 4 стихе Иисус сказал, что они знают, куда Он идет, но Фома говорит: «Я не знаю, куда ты идешь. Как же я могу знать?»
Как мы видели на прошлой неделе, многие разы Иисус говорит образно, но ученики понимают Его буквально. У нас есть преимущество времени, мы можем полностью понять, что имел в виду Иисус. Потому что мы находимся по эту сторону Его смерти и воскресения. Но ученики все еще ограничены в своем понимании всего происходящего. Со временем они поймут лучше. Но Иисус все равно отвечает им. И в 6 стихе Иисус говорит одну из самых провокационных вещей, которые Он когда-либо говорил, находясь на земле.
6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 7. «Если бы вы знали Меня,
то и отца моего знали бы, отныне знаете его и видели его». Фома спросил: «Как мы можем знать путь?» Иисус говорит: «Я есть путь». Иисус – путь на небеса. Иисус – путь к Богу. Никто не приходит к Богу Отцу, кроме как через Него.
Возможно, вы слышали о такой системе верований, как универсализм. По сути, это идея о том, что все люди попадут на небеса, независимо от того, во что или в кого они верят. Это выражено в фразе «все дороги ведут на вершину горы». Она означает, что неважно, во что ты веришь, в конце концов для всех все будет хорошо. Хотя это звучит приятно, вы не найдете такой идеи в Библии, потому что для Бога важно, кого вы поклоняетесь. Для Бога это имеет значение. В 10 заповедях Бог сказал, что у тебя не должно быть других богов, кроме Него. И Иисус говорит, что Он есть путь на небеса. Иисус – путь к Богу. Он не один из путей, как будто есть какие-то другие, но Он – единственный путь. Спасение не найдено ни в каком другом имени. В мире существует множество религий, существует множество систем верований, есть много мировоззрений. Но только потому, что в мире есть много религий, это не значит, что они все одинаковы, и это не значит, что одна из них не является истиной.
Кто-то может услышать слова Иисуса и сказать: «Это нетерпимо». Как Иисус может утверждать, что Он – единственный путь на небеса? Но это не нетерпимость, если это правда. И на самом деле это проявление любви, то, что Иисус не скрывает путь к Богу, а открыто говорит людям, как прийти к Богу. На этой неделе у нашего сына снова начался футбольный сезон, что означает, что у него 3 в неделю вечерами тренировки. Это на другом конце города, поэтому ему удобнее ездить на трамвае на тренировки, и он уже достаточно взрослый, чтобы мы считали, что он справится. К этому трамвайному остановочному пункту приезжает много разных трамваев. «Как вы думаете, сказал ли я ему, неважно, на какой трамвай ты сядешь, любой трамвай доставит тебя на тренировку по футболу?» Конечно же нет. В первый день я поехал вместе с ним. Все объяснил и показал, что делать. Во второй день моя жена позволила ему самому выбрать дорогу, а сама шла за ним следом. А в пятницу он поехал уже один. И с этой трамвайной остановки только один трамвай доставит его на футбольную тренировку. Трамвай номер 5.
И вот всю неделю я спрашивал его: «Какой трамвай везет тебя на тренировку? Какой трамвай везет тебя на тренировку? Какой трамвай везет тебя на тренировку?» Есть только один ответ. Номер 5. На эту трамвайную остановку приезжает много разных трамваев. Но только один из них довезет его туда, куда ему нужно. Остальные трамваи поедут в совсем других направлениях. Иисус пришел и не сказал, что Он является одним из путей, но что Он – единственный путь к Богу. Это только через Него. И Он не только путь, Он – истина. Иисус не просто за истину, Иисус есть истина. Сегодня мы живем в мире, полном замешательства, в мире, где люди не знают, кому доверять. Люди все меньше доверяют институтам. Люди все меньше доверяют средствам массовой информации. Люди все меньше доверяют тем, кто находится у власти. Говорят, что мы живем в эпоху постправды. И под этим подразумевается, что для некоторых людей сегодня факты уже не имеют значения. Раньше 2 человека могли спорить на какую-то тему, но в конце концов побеждали факты.
В нашем современном мире есть люди, которые просто игнорируют факты, они игнорируют истину.
Но Иисус приходит и не только говорит, что вы узнаете истину о Нем, и эта истина сделает вас свободными. Но Иисус говорит, что Он есть истина. Не только можно доверять Ему, но Он истина во плоти. Вы можете строить свою жизнь на Нем. Однажды Иисус сказал: «Итак, всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподобится человеку разумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом. И он не упал, потому что был основан на камне». В мире, полном замешательства, Иисус говорит: «Вы можете доверять Мне. Вы можете строить свою жизнь на Мне. Если вы слушаете Меня и повинуетесь Мне, ваше основание устоит, когда придут жизненные бури. Дождь пойдет, ветер будет дуть, но ваш дом не рухнет, потому что он построен на Иисусе». Иисус говорит, что Он есть путь, истина и жизнь. Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Библия говорит, что грех принес смерть и отделение от Бога. Иисус пришел не только для того, чтобы умереть за ваши грехи, но и чтобы дать вам изобилующую жизнь, которую только Он может предложить. Мы были мертвы во грехах наших, но Бог оживотворил нас во Христе. Обычно, когда мы читаем 6 стих, мы говорим об исключительности Иисуса Христа по всем причинам, которые я только что упомянул. И это правда. Но размышляя о 6 стихе на прошлой неделе, я думаю, что это не только стих для апологетических дискуссий и дебатов. Думаю, он также предназначен для того, чтобы ободрять нас. Возможно, иногда, когда вы куда-то идете и чувствуете, что, возможно, заблудились, вы достаете телефон, чтобы проверить маршрут. Вы открываете Google Maps, чтобы узнать, где вы находитесь относительно того места, куда хотите попасть.
И всегда замечательно видеть, как синяя точка движется по синей линии к вашему месту назначения. Приятно знать, что вы не потерялись, а действительно идете по правильному пути к своей цели. Воодушевляет осознание того, что вы движетесь в правильном направлении. Позвольте мне ободрить вас этим утром. Если вы возложили свою надежду и доверие на Иисуса Христа, вы на верном пути. Он — путь, Он — добрый пастырь. Вам ничего не недостает. У Него есть цель и план для вашей жизни. Возможно, вам кажется, что ваша синяя точка перемещается по всей карте. Но если Иисус — ваш Господь, вы можете быть уверены, что Он ведет вас в правильном направлении. Вы можете доверять, что куда бы ни направлялась синяя точка вашей жизни на карте, вы на верном пути в Иисусе Христе. Он — жизнь. Он — истина, и Он — путь. 8 Филипп говорит ему: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам достаточно». Здесь Филипп не задает вопроса, но его слова показывают, что он все еще не до конца все понимает. Иисус только что объяснил, что он путь к Богу Отцу, но кажется, что Филипп пропускает сказанное Иисусом и говорит: «Иисус, покажи нам Бога Отца, и этого будет достаточно». Возможно, Филипп хотел, чтобы Иисус показал им физическое проявление Бога, как горящий куст для Моисея или шепот для Илии в пещере.
Если бы они просто увидели знак, этого бы им хватило. Этого было бы достаточно для них.
9. Иисус сказал ему: «Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?»
10. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела свои.
Иисус говорит Филиппу: «Мы были вместе 3 года, но ты все равно не понимаешь». Иисус говорит: «Тебе не нужен горящий куст или шепот в пещере, потому что ты видел меня, ты проводил время со мной, ты видел могущественные дела, которые я совершил, ты видел, как Бог Отец действует через меня». Другими словами, Иисус говорит: «Ты видел меня, значит, ты видел, как действует Бог». Бог Отец пребывает в Иисусе, а Иисус пребывает в Нем. Иисус А. образ невидимого Бога. Вся власть на небе и на земле дана Ему. Библия говорит, что есть один Бог, но этот Бог существует в 3 лицах. Бог Отец, Иисус Сын и Святой Дух. Они едины по существу и едины по сущности, но в то же время различны друг от друга. Я думаю, что эти стихи хорошо передают обе эти истины. Иисус не Бог-Отец, но Иисус есть Бог, и с этим нужно что-то сделать.
Автор Касселл Льюис однажды знаменитым образом сказал, что нельзя утверждать, что Иисус был просто хорошим учителем, но при этом не был Богом во плоти. Нельзя сказать, что Иисус был добрым учителем, который говорил умные вещи, и одновременно утверждать, что Он не был Богом. Почему? Потому что в таких стихах, как этот, Иисус заявляет о Своем божестве. Льюис говорил, что из-за этого каждый должен решить, во что он верит относительно Иисуса. Или он был лжецом, или безумцем, или Господом. Либо он лгал, когда говорил, что он Бог, либо Иисус был безумцем и говорил все это в помешательстве. Либо Иисус действительно Господь. Он тот, кем назвал себя. Поэтому, читая эти стихи из 14 главы Евангелия от Иоанна, в какую категорию вы относите Иисуса? Он лжет, он безумен или он Господь? Кем вы называете его? Оставаться нейтральным в отношении Иисуса нельзя. Во что вы верите?
11. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам.
12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Иисус говорит: верьте тому, что я говорю, я пребываю в Отце, и он пребывает во мне. Но если вы не можете этого понять, подумайте о том, что я сделал. Верьте тому, что видели вы меня делающим. Филипп, дай.
Наверное, другие ученики с трудом понимали все это.
Иисус замечает это и говорит: «Хорошо, если вы пока не можете этого понять, подумайте о делах, которые вы видели, как я совершаю». Вспомните, как я накормил 5000 человек и 4000 человек. Вспомните, как я воскресил Лазаря из мертвых. Вспомните, как я превратил воду в вино. Но затем Иисус поднимает планку в стихе 12, когда говорит, что те, кто верует в Него, сотворят дела даже больше тех, что совершил Он, когда Он отойдет.
Теперь вы можете спросить, как можно превзойти чудеса Иисуса? Как можно превзойти хождение по воде? Как можно превзойти воскресение? Я не думаю, что Иисус говорит о том, чтобы совершить более зрелищные вещи, чем Он, как будто это соревнование. Я думаю, что Иисус имеет в виду, что ученики и церковь совершат дела, превосходящие Его по охвату и масштабу. Иисус в основном учил и действовал на территории Израиля, но ученики понесут Его весть язычникам по всей Римской империи и в конечном итоге до концов земли. Иисус в основном вкладывался в 12 учеников, а когда пришел Святой Дух, в один день прибавилось 3000 человек. И мы продолжаем совершать эти великие дела сегодня, те, которые Бог предназначил вам делать заранее. Мы совершаем их силой Святого Духа и совершаем во имя Иисуса. Последние стихи, 13. «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». 14. «Если чего попросите у Меня во имя Мое, я то сделаю». Полезно читать эти стихи в контексте 14 главы Евангелия от Иоанна. Обычно эти стихи читают изолированно. Кто-нибудь цитирует стих 14 и говорит: «Все, о чем вы попросите, во имя Иисуса, Бог даст это». Именно так сказал Иисус, но важно помнить контекст. Иисус описывает ученикам свою данную Богом власть. Вне контекста можно прочитать этот стих и подумать: «Бог даст мне все, что я захочу, если я скажу во имя Иисуса». Как будто это какая-то магическая формула. Скажи, чего хочешь, плюс имя Иисуса играется «Бог даст это мне». Но разве это то, что Иисус говорит здесь? Дает ли Он нам магическую формулу? Дает ли Он нам какой-то усилитель молитвы? Если я помолюсь: «Господи, дай мне новенький Ламборгини во имя Иисуса», означает ли это, что Бог теперь обязан дать мне это? В этом не суть. Иисус не дает нам магические слова для усиления наших молитв. В то время имя Иисус было довольно распространенным. Так что нет ничего магического в сочетании этих букв, как бы часто вы их ни произносили. Иисус сказал: «Чего бы вы ни просили во имя Мое». Когда мы молимся во имя Иисуса, мы вспоминаем Его характер и сущность. Когда мы молимся во имя Иисуса, мы вспоминаем о Его власти, данной Ему Отцом. Когда мы молимся во имя Иисуса, это ради того, чтобы Он был прославлен. Другими словами, когда мы молимся во имя Иисуса, мы размышляем обо всем, чем является Иисус и за что Он стоит. О Его доброте, благодати, мудрости и воле. Лично я люблю заканчивать свои молитвы словами «Во имя Иисуса, аминь». Почему? Нужно ли мне добавлять «во имя Иисуса», чтобы Бог ответил на все мои молитвы? Нет, мне нравится заканчивать свои молитвы словами «во имя Иисуса» как способ сказать: «Бог, Ты услышал все мои хвалы и все мои просьбы. Я смиренно вручаю их Тебе, зная, что Ты знаешь, что для меня лучше. Ты — благой Отец. Ты послал Своего Сына умереть за меня, чтобы я мог жить. Да будет не моя воля, но Твоя воля. Да прославишься Ты. Аминь». Как сказал один автор, уверенная молитва во имя Иисуса, согласно Его воле, будет услышана, и когда придет ответ, Бог будет прославлен. Таким образом, в этих стихах Иисус говорит нам, куда мы идем, что у нас есть дом на небесах,
ожидающий нас. В этих стихах Иисус говорит нам, как туда попасть, через веру и доверие Ему. Но в этих стихах Иисус не отвечает на вопрос «Когда?». Когда мы туда попадем? Когда Он вернется? Очень часто это наш главный вопрос «Когда?».
Проведены исследования, которые показывают, что люди будут ждать более терпеливо, если знают, как долго им предстоит ждать. Например, если поезд задерживается, но людям сообщают, что он приедет через 30 минут, они с большей вероятностью будут терпеливо ждать. Они могут ждать, потому что знают, сколько продлится ожидание.
Когда же они не знают, сколько придется ждать, тогда люди начинают нервничать и терять терпение. Думаю, именно поэтому на протяжении веков христиане строят догадки и размышляют о точном времени возвращения Иисуса. Книги о конце времен всегда хорошо продаются, потому что мы хотим получить ответ на вопрос «когда?». Если бы мы точно знали, когда Иисус вернется, нам было бы легче запастись терпением. Если бы у нас был какой-нибудь отсчет времени, мы могли бы успокоиться. Но мы не знаем ни дня, ни часа.
Иисус не дал нам конкретики. Он просто сказал «се гряду скоро».
А нам хочется спросить, насколько скоро, через год? Через 10 лет? Через 1000 лет? Через 1 000 000 лет? А Иисус говорит, скоро. Мы уже пришли? Нет. Но доверься тому, что ты идешь по правильному пути во Христе Иисусе. Он путь, истина и жизнь. Мы уже пришли? Нет. Но доверься тому, что твой дом на небесах ждет тебя. Он приготовил место специально для тебя. Оно уже забронировано. Оно чистое, а завтрак там должен быть невероятным. Мы уже пришли? Нет. Но пока не наступило это время, иди и твори дела большие, которые Бог приготовил для тебя заранее. Уже на этой неделе есть вещи, которым Бог тебя призывает. Уже на этой неделе есть беседы, которым Бог тебя подготовил. Мы уже пришли? Нет. Так что продолжай молиться во имя Иисуса Христа. Проси, ищи, стучись, благодари, исповедуйся, поклоняйся. Мы уже пришли? Нет, но ты приближаешься, ты в пути. Эта синяя точка движется, и она на правильном пути.
Мы служим Богу, который все держит под контролем. У нас есть Спаситель, которому дана вся власть. Не будь тем, кто сидит на заднем сиденье и постоянно пытается все контролировать. Просто пристегни ремень, посмотри в окно и наслаждайся поездкой. Ведь когда ты всем сердцем доверяешься Господу, Он может привести тебя туда, куда ты и представить себе не мог.